Едва европеец покинул кабинет, из смежной комнаты высунулся Шелухин с заэсэсовской трубкой в руке. «Нестеренко объявился», — сказал он, — «Прибалтов отследил». Золотых нетерпеливо щелкнул пальцами. Шелухин быстренько приблизился к столу и протянул трубу. «Золотых, слушаю». «Господин полковник, Нестеренко с баса вокзала. Только что прикатил биобус из Шумилова. На нем приехали оба Прибалта, Док и Эрдель, оба с рюкзачками. Пошли в сторону стоянки такси. Богдан По за ними приглядывает». «Мышей ловят?» — поинтересовался Золотых. «В смысле, по сторонам хоть глядят?» «Глядят. Богдана они, по-моему, срисовали, а я не показывался, из зала наблюдал». «Скажи Богдану, чтоб на рожон не лез, даже если они не станут сдаваться». «Понял, выполняю. Таскайтесь за ними, можете даже сильно не прятаться, но и в первый ряд нечего лезть». «Понял, господин полковник». Нестеренко отключился. «Ну что?» — сказал Золотых Коршуновичу. «Последняя парочка. Остальные сдались». «По-моему, и эти сдадутся, иначе твои шустрики черта с два бы их отследили». «Ты это, добрее будь, вот», — огрызнулся Золотых без всякой злобы. Слишком уж они давно с Коршуновичем друг друга знали, и мелкая пикировка соперников-профессионалов давно стала чем-то вроде полуобязательного ритуала. «Кстати», — Золотых хлопнул себя по лбу, — «а что с шерифом? Где твой Лученко?» Коршунович взглянул на часы. «Скоро объявится, через час-полтора, наверное». Золотых тоже взглянул на часы. «Черт, завтракать пора. Сходим, что ли?» «Надо бы», — вздохнул Коршунович. «У меня тоже это... кишка кишке колотит по башке». Золотых усмехнулся и вызвал ординарца. «Олежка, распорядись, чтоб завтрак несли». «Так поздно уж завтракать, Константин Семенович. Обедать давно пора». «Ну, пусть обед несут, какая разница. И можно заодно вчерашний ужин». «Давай все-таки сходим, а, Семенович? Подумаешь, пару минут», — предложил Коршунович. Золотых пожал плечами. «Ну, ладно, давай». «Олежка, отставить, мы в буфет пойдем. Степа, побудь тут, после нас пообедаешь, лады?» «Конечно, Константин Семенович». Золотых встал из-за стола, оправляя китель. «Тебе не жарко?» — поинтересовался Крушунович. «Снял бы ты его». «Жарко!» — фыркнул полковник и выразительно воздел указательный палец к горе. «Однако я сейчас являю собой лицо Сибири. Вот Прибалтов проведем, тогда и сниму». «Тучноватое, надо признать, лицо», — фыркнул Коршунович. «Ты когда в футбол последний раз бегал?» «Футбол я не люблю», — вздохнул Золотых, выходя из кабинета. «Я теннис люблю». «Теннис?» — Коршунович задумчиво пожевал губу. «Это импортное драгоножество и рукомашество? Я понимаю, футбол там или волейбол, но теннис. Тебе не кажется, что это игра для маленьких девочек?» «Тогда уж давай всей толпой в регби играть, дабы подчеркнуть мужескость». «И без судей, чтоб клочья из всех летели!»
«Клочья из нас полетят, Семенович, не беспокойся, в самое ближайшее время!»
«Так!» — Золотых остановился посреди коридора. «У нас обед, понял? Мы отвлекаемся душой и... это... восстанавливаем силы. Так что о деле ни слова!» «Молчу, молчу!» — отмахнулся Коршунович. «Порядочки у вас! А что, в России иначе?» Коршунович только вздохнул. В буфете было полно спецназовцев. Рядом с каждым столом аккуратными треугольниками вигвамами стояли иглометы. Да не ручные, а длинноствольные. Каждый с рукоятью и выступом под вторую ладонь, с упором для плеча и приживленным двуморфом целеуказателя. «Что-то у меня аппетит разыгрался», — проворчал Крушунович. «Хотя когда я по-людски обедал в последний раз, и вспомнить не могу». Едва они вернулись в кабинет, Степа Чеботарев сообщил: «Сдались прибалты, приехали на тачке прямо к кордону на Звездном и вылезли с поднятыми руками. Сейчас здесь будут». «Вот видишь, Семенович, как полезно обедать в буфете. Пока ты насыщаешься, дело само делается».
«Сделается, ну как же».
Золотых уселся на свое место. «Рак на горе семикратно свистнет, пока оно само сделается».